Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы повторяем нашу беседу с отцом Артемием Владимировым, которая состоялась накануне в прямом эфире «Радио Воскресение». Уважаемые братья и сестры, в прямом эфире мы начинаем беседу с настоятелем Храма Всех Святых в Красном Селе города Москвы, протоиереем Артемием Владимировым. Здравствуйте, отец Артемий, благословите.
Приветствую вас, дорогие друзья. Бог да благословит всех нас.
Наталья из Михайловска считает, что вы, батюшка, лучший советчик, в том особенно, что касается семьи и детей. Какие у вас планы пребывания в Екатеринбурге и на какие встречи можно прийти вас послушать?
Ну, я постараюсь хотя бы на 1/5 оправдать это доверие и выплатить этот аванс. А сегодня я встречаюсь в Новотихвинском монастыре, в миссионерском институте, с прихожанами после 6 часов вечера. Если не ошибаюсь, то в пятницу у нас здесь, в епархии, вечером будет беседа, размышление над псалмом царя и пророка Давида, которым начинается обыкновенно всенощное. Надеюсь послужить в некоторых храмах Екатеринбурга и, как всегда, посетить учебные заведения, средние и высшие.
Дима, 10 лет, спрашивает: «Батюшка, у нас в стране пройдет чемпионат мира по футболу в 2018 году. Мама говорит, что ничего хорошего в этом нет, а все радуются. А вы радуетесь?»
Вы знаете, я отроческие годы отдал этому виду спорта. И благодарен, может быть, не самому футболу, но Божьему промыслу, который помог мне сохраниться от вредных привычек курения, какого-то питья, на которые нынче гораздо подростки, не ходящие в Божий храм, еще чего-то похуже. И благодаря этим занятиям спортом избежал тех подозрительных компаний, втянувшись в которые юноши, подростки часто начинают скользить по наклонной плоскости. Что касается 2018 года, дай Бог нам еще дожить до него. Хотелось бы, чтобы этот чемпионат послужил дальнейшему обновлению нашей столицы. Пусть исчезнут революционные названия, площадь Карла Маркса, пусть уйдут с лица древней столицы весьма поднадоевшие нам памятники, которые не представляют ни уму, ни сердцу никакой пищи, Энгельсы, Кировы. Пусть будут возрождены храмы, снесенные с лица земли. Пусть промысел Божий использует этот чемпионат, как свойственно Богу, для благих последствий. Конечно, совсем бы не хотелось, чтобы распоясались отечественные и зарубежные болельщики, ведь это действительно очень опасная болезнь. Не случайно преподобный Варсонофий Оптинский говорил, что большой футбол есть выдумка лукавого, и последствия его будут весьма печальные.
Батюшка, у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, батюшка Артемий. Всегда мы рады слышать вас и по телевизору, и по радио. Низкий поклон вам за ваши
визиты. Взаимно.
Ваше общение с вами всегда очень познавательно и полезно. Вопрос у меня такой к вам. Простите за неразумение, дерзость. Что не позволяет православию отмечать Рождество Христово 25 декабря, как это делают другие христиане? Ведь приходится такой радостный праздник, как приход Нового года, отмечать во время поста, что накладывают ограничения на это празднование. Спасибо, Господи.
Давайте развернем вопрос и поставим его с головы на ноги. Что не позволяет всему миру праздновать Христово Рождество так и тогда, как это определила Мать наша Вселенская, Соборная, Апостольская, Православная Церковь? Мы ведь люди традиции, и вы, наверное, знаете, если хоть сколько-нибудь интересуетесь кругом богослужения, что новый стиль, гражданский календарь, которому, к сожалению, последовали иные поместные православные церкви, нарушил очень стройную систему годового богослужения. А уж что касается Нового года, да, конечно, праздник гражданский. Придет новый президент и скажет, что Новый год подобает праздновать теперь в конце зимы или в начале лета. Тем не менее, мы с вами люди, которые уважают логику и целесообразность. И коль скоро ведем с вами летоисчисление от Рождества Христова, а не от советского Нового года, то, конечно, было бы гораздо логичнее уж после Рождества вспоминать о том, что Бог, явившись на земле, явившись во плоти, и обновил вместе с собою венец лета Господне. Ну, не будем скрещивать копья, а будемте весело поститься, и давайте вспомним, что 25-го декабря праздник святителя Спиридона Тримифонского, покровителя всех вдовиц и сирот. Это день, когда нужно совершать дела милосердия и ждать подарков от этого великого друга, святителя и чудотворца Николая. Не забудем, что 1 января память святого Ильи Муромца. И у нас в Москве это день русского богатырства, когда детвора высыпает на приходском дворе, в саду, на улицу. Мы лепим снежные валы, устраиваем поединки, настоящие соревнования богатырей. А после этого пьем чай с баранками. Такого веселого праздника детского, пожалуй, больше и нет. При том, что с 31 на 1 пораньше лечь спать и пораньше встать – дело благодатное. Посмотрите на соотечественников, как они высыпают в 5-6 утра 1 января на улицу с валившимися глазами, мешками под глазами, какие-то разбухшие, опухшие. Опять-таки Господь по премудрости своей устроил в этот день память святого Бонифатия Милостивого, которому преимущественно молятся о злоупотребляющих горячительным. Но, насколько я наслышан, в городе Екатеринбурге такую популярность уже и широту приняло трезвенческое движение, инициированное Новотихвинским монастырем, что у вас уж точно на улицах города не валяется ни банок, ни бутылок из-под пива, народ воздержан, трезвен и может, так сказать, возглавить авангард воздержников по всей Руси Великой.
Батюшка, у нас следующий звонок. Пожалуйста, говорите.
Добрый день, батюшка.
Приветствую.
Скажите, пожалуйста, как вот понять, почему умирают вот младенцы, значит, и в утробе матери, и родившись? Вроде бы они ничего такого худого не сделали. Почему так получается, что они
вопрос,
так вот, безвинные души?
Ваш глубокий деньги? Вопрос философский. Но, думаю, спрашивать нужно не младенцев, а родителей. Ведь как часто родители не соблюдают определенной осторожности? Женщина, находясь в интересном положении, позабывшись, поднимет что-нибудь тяжелое, а то и понервничает, потому что муженек, вернувшись 31 декабря домой уже хороший, устроил ей нервный стресс. А иные молодые родители даже и не знают, что если дитя под сердцем, то это время воздержания. И многие беды, выкидыши случаются именно потому, что люди редко смотрят передачу «В мире животных», которая учит нас жить по-человечески. Господь часто восхищает души младенцев к престолу своему по своей благости и всеведению. Он ведает, как всесовершенный Бог, что иные не удержатся в добродетели и много будут согрешать. Однако, думаю, что прежде всего нам должно не испытывать Божий промысел, а смотреть на самих себя. Ведь сколько еще семей в Екатеринбурге живет просто так, как пришлось, не считая для себя нужным и обязательным таинство венчания, посредством которого Божья благодать хранит младенцев и сама Пречистая Дева принимает, так сказать, роды у благочестивых матерей. Будемте закаливать наших младенцев, надеясь не столько на зарубежные прививки, иные из которых еще дают последствия, за которые никто из врачей не отвечает по существу. Но давайте вспомним, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Сибиряки всегда славились отменным здоровьем, может быть, потому что их мудрые родители старались повышать иммунитет детский через близость к природе, к земле. И как бы хотелось, чтобы племя молодое и незнакомое, народившись на Урале, почаще навещал первопрестольную столицу. Впрочем, сейчас многие уральцы занимают государственные посты и должности, и по существу Уралу есть что показать. Наша Москва всегда опирается на этих людей как положительных, остойчивых, мудрых государственников.
По этой же теме, батюшка, вопрос. Сейчас огромная проблема для России – бесплодие. Почему-то Господь не посылает детей многим российским семьям. Президент Медведев недавно в своем послании сказал, что надо увеличить государственную поддержку лечения бесплодия с технологиями, в частности, экстракорпорального оплодотворения. Возможно ли православным семьям воспользоваться этими технологиями?
Господь посылает. Но, во-первых, мы должны смотреть, что нам есть. Потому что сегодня многие добавки, красители, ароматизаторы, не говорю о генно-модифицированных продуктах, имеют именно вот эти плачевные последствия для деторождения. Посмотрите, сколько сегодня консервантов, так называемые ешки, пронумерованные, проштампованные, как будто предупреждают нас. Подумай, действительно тебе необходимо вкушать всю эту искусственность? Может быть, самому заняться приготовлением цукатов или какого-то домашнего мармелада? Во-вторых, Господь посылает, но 6-7 миллионов абортов в год по-прежнему страшная кровавая жертва Молоху безбожья, которая приносится ежегодно на русской земле. Надеюсь, мы доживем еще до правительственного указа, который назовет вещи своими именами. И ведь в Конституции России по-прежнему прописано право женщины на прерывание, искусственное прерывание беременности. Между прочим, первые аборты, которые совершаются часто со школьницами и провоцируют бесплодие. Ну, а если вы побеседуете с врачами, хорошо знающими дело, они вам засвидетельствуют, что все неестественные способы осуществления зачатия и вынашивания младенцев имеют свои неизбежные последствия. Как правило, эти младенцы, резкое и, может быть, жесткое слово «пробирочники», они настолько ослаблены, настолько нежизненно способны, что родители сами мучаются, и мучаются дети. Не будем забывать, дорогие друзья, что Евангелие давно предлагает нам один из самых высоких видов нравственного подвига – усыновление уже рожденных детей. И не иностранцы, итальянцы и французы, американцы и бразильцы, а русские семьи должны бы стоять в очереди сегодня в дома малютки с тем, чтобы, как это было истори, детки, оказавшиеся без родителей, были бы усыновляемы и воспитаны в православии на родной земле, где родился, там и пригодился.
Батюшка, несколько вопросов по событию, которое вчера произошло в нашем городе. Вчера к нам доставили мощи святой великомученицы Екатерины. Это действительно очень важное событие для нашего города и для нашей епархии. Наши радиослушатели спрашивают, что для каждого города должен значить святой покровитель, как его особенно почитать. Многие женщины знают фразу «Святая Екатерина, пошли мне дворянина». Спрашивает Анастасия, не оскорбление ли это памяти святой великомученицы просить хорошего жениха, может быть, даже знатного и богатого, в то время как сама святая презрела земных женихов и осталась верна жениху небесному. И еще один вопрос. Батюшка, как вы считаете, улучшится ли жизнь города, вообще всех и каждого, если мы больше внимания будем уделять нашей святой покровительнице и чаще к ней обращаться?
Прекрасный круг вопросов, который побуждает меня принести хвалу святой Екатерине, невесте Христовой Премудрой, как именует ее церковь. На Западе она почитается покровительницей молодежи, изучающей философию, то есть стремящейся к истинной мудрости. Почитание святой Екатерины должно начинаться с осознания ее имени, всегда чистое. Чистому городу чистые улицы, чистым улицам чистые сердца жителей города Екатеринбурга. Вы помните, что святая Екатерина, приняв таинство крещения, воспламенилась любовью к жениху нетленному, Христу Спасителю, получив от него дар необыкновенной мудрости, силы воли и мужество к перенесению страданий. Как бы хотелось, чтобы наша молодежь, молодежь этого уральского славного города, действительно была мила для Екатерины, весьма ревностной и строгой христианки. А мы бываем близки к святым тогда, когда перестаем сквернословить, когда почитаем для себя разврат страшным преступлением и отдаляемся от общения с подобными людьми. Святая Екатерина благосклонно взирает на девушек и юношей, сохраняющих невинность, девство, чистоту душевную и телесную ради того, чтобы вступить в венчанный христианский брак или пойти путем ангельским. Мы никак не обижаем святую, если просим у нее знатного, богатого, главного, благочестивого жениха. Пусть он будет богат верой и верностью, пусть будет богат здоровьем и трудолюбием. Не обижаем святую Екатерину, потому что она не только покровительница девственниц, но и матерей, разрешающихся от бремени. Как ни парадоксально, но свечку святой Екатерине ставят именно перед родами, при первых потугах или загодя до наступления этих первых схваток, прося у нее фрейлины, царицы небесной, дабы она опекала, сохраняла наших детей новорожденных в здравии от всяких стафилококков, коклюшей и иных, может быть, даже родовых травм.
У нас звонок. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемая ведущая. Здравствуйте, батюшка. Благословите рабу Божию Елену.
Мир вам, дорогая Елена.
У меня вопрос такой. Вот у меня сейчас дочери 14 лет. Я ее, ну, буквально с раннего детства, ну, не совсем с самого рождения, но где-то вот с года, с полутора стала водить в храм, причащала, значит, часто причащались мы. Потом с 6 лет она пошла в воскресную школу.
А что же теперь мы имеем?
Закончила ее с отличием. А сейчас отошла как-то от этого, вообще в храм не ходит. Я ей говорю, вот в воскресенье хоть пойди в храм, исповедуйся, причастись. Она уже, да вот у меня встреча с друзьями, да вот там мы туда-то,
да,
туда-то
знакомая
пошли.
История.
То есть вот как-то, я вот думаю, пройдет ли это, вернется ли она в храм?
Все пройдет. И эта дурь тоже пройдет. Давайте вспомним, что мы сами дети иного поколения, дети пионерского времени, которые вовсе не знали дороги в храм. Однако не избежали сами и глупости, и вспышек своеволия, и конфликтности с родителями, которые никак не заслужили нашего с ними такого бессердечного обращения. Однако Божий промысел самые ошибки наши обращает к благим для нас последствиям. Думаю, что родителям 7-8-летних ангелочков должно заранее готовиться к этому испытанию подросткового переходного возраста. Тем паче, что сегодня среда общения со школьниками провоцирует детей переоценивать их детский опыт, часто вовсе не в пользу разума, добра и жизни по вере. Однако не следует ни впадать в отчаяние, ни в озлобление, но читайте православные книги по воспитанию детей, по детской психологии. Вы узнаете из них, что у детей происходит неизбежно некая переоценка того, что они восприняли вместе с рождением, не успев осмыслить, не успев выстрадать веру. Поэтому нужен особый такт, особенная мудрость, бесконечная приветливость, терпение, теплота, светлость во взоре, словом, жертвенная любовь, которая не позволит нашим птенчикам далеко отлететь от родительского гнезда. Старайтесь воспользоваться этим моментом, когда дети прощаются с детским благочестием, и, может быть, найти для них какие-то безвинные приличные занятия. Записывайте детей в спортивные кружки. Сейчас при тех же храмах развивается многосторонняя деятельность по организации досуга, от туристических секций до балета. Все будет хорошо, лишь бы ребенка сохранить от праздности, от дурного влияния.
Батюшка, к вам обращается Дима, 13 лет. Стараюсь постороже поститься, но родные говорят, что ничего страшного, позволить себе в рождественский пост постный майонез, темный шоколад, рыбные котлетки с добавлением молока, хлеб, в котором, может быть, есть яйца. Чисто постной пищи у нас не так много продается. Говорят, ничего страшного, если продукт не совсем постный. Не в этом же главное. Наверное, да. Только радость от поста куда-то уходит, чем больше себе делаешь поблажек. Почему?
Ах, какой милый мальчик, благочестивый Димочка, который рассматривает внимательно этикетки от булочки, им приобретенной, и высматривает 0,08 миллиграмм сухого молока. Ушла радость. Я думаю, что в иных случаях все-таки не нужно быть занудой и педантом. Хотя, если есть возможность выбирать между сдобной булочкой и каким-то хлебцем из отрубей, очень полезным, кстати сказать, то, наверное, можно сейчас при широком ассортименте находить даже последний писк бездрожжевой хлеб на естественной закваске, весьма полезный, не вызывающий ни оскомины, ни каких-то гастроэнтерологических проблем. Конечно, если Дима такой знаток кулинарии, то он вполне может договориться с бабусей, дабы она контрабанду и не подливала молоко в рыбные котлетки, но сдабривала эти котлетки оливковым маслом. Почему нет? Что касается майонеза, я как-то небольшой сторонник этого зелья, потому что с трудом можно ожидать что-либо полезного от каких-то соевых нанотехнологий, сегодня подсовываемых бедному потребителю. Итак, милый Дима, думаю, что тебе не нужно слишком много спорить с родителями, и полагаемое на стол вкушай без исследования, но с молитвой. Родители видят твое благочестивое желание, старайся восполнять ушедшие за день силы. Ты у нас организм растущий, у тебя за день 3 миллиарда новых клеток во сне появляется. Знаете, как отроки, просыпаются, одна нога из-под одеяла вылезла, на 5 сантиметров выросла правая нога вместе с щиколоткой, а левая отрастет только в следующую ночь. Этот возраст знаменит своими такими диспропорциями, гормональными изменениями. Экология сейчас не блестящая у нас на Урале, поэтому слушайся родителей, но по возможности воздерживайся от посещений каких-то капустников детских, где будут навязчиво предлагать мороженое, крем-бруле, ведь это искушение может превышать твои слабые силы.
Стал панически бояться причащаться. Все время кажется, что не готов и недостоин. Что делать?
Когда кажется, говорили наши предки, нужно всего лишь перекрестить себя во имя Отца и Сына и Святого Духа, и все страхи улетят, как паутина при порыве ветра. Приобщаться святых тайн, дорогие друзья, нужно не с чувством собственного достоинства. Наконец-то я единственный достойный, подхожу к святой чаше. Какой прекрасный день, какой хороший пень, какой прекрасный я и песенка моя. Но также можно дойти, простите, до самообольщения тяжелой душевной болезни. Сложи руки на груди, приступи к святой чаше, предварительно положив земной поклон со словами: «Я, Господи, недостоин, но Ты своей благодатью соделай меня достойным. Господи, прихожу к Тебе, к бессмертному Царю и Богу моему, едва лишь прикоснусь и приму исцеление». Вот так, с глубоким сокрушенным сердцем, с молитвою смиренной, мы будем приступать с верой на бесконечную милость Божью. И всякий раз в таинстве причащения, с нами будет совершаться преображение. Душа обретет за спиной крылья, просветится лицо, появится блаженная улыбка. Приступите к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся.
До эфира нам дозвонилась радиослушательница и спросила. Говорят, нужно делать добрые дела, а добрыми делами вымощена дорога в ад. Как быть?
Первый раз слышу такое парадоксальное заявление. В Священном Писании мы не найдем цитаты, неточно приведенные нашей радиослушательницей, благими намерениями. Сказано у одного средневекового писателя европейского: вымощена дорога в ад. Но что это за благие намерения, результат которых прямо противоположен им? Это, наверное, дела, совершаемые с тщеславием, со стремлением показать кому-то, что ты даровитее, способнее, успешнее, чем они. Это дела, которые в основе имеют соперничество, чувство ревности, а иногда просто несообразны с волей Божией, потому что доброе дело должно быть сделано в полном объеме, вовремя и посвящено Господу Иисусу Христу, положено к Его стопам, а не свершено во славу нашего собственного имени. Итак, сам Господь понуждает и побуждает нас совершать благие дела в словах, что Его народ есть народ особый, народ ревностный к богоугождению, народ, которому от вечности, по слову апостола Петра, уготованы благие дела для их ежедневного свершения. Бог ждет от нас благих дел и плодов нашего покаяния. Ну, а дорогу в ад мастит себе тот, кто делает добрые дела, но при этом не верует Иисусу Христу как Сыну Божьему, противится его святой воле и творит добрые дела для самооправдания.
Батюшка, что бы вы назвали патриотизмом и как воспитать патриота, а не националиста?
Слово «национализм» стало нынче ругательным. Между тем, изначально оно не имеет никакого уничижительного смысла. Любой англичанин любит туманный Альбион и свой народ. Любой китаец смотрит холодно на иностранщину, видя в своей иероглифике или в архитектурных формах пагод нечто родное, исконное, коренное. Жалко, что мы, русский народ, настолько растеряли любовь к своей истории, к своему самосознанию, к родной земле, настолько позволили одурачить себя всякому либерализму, толерантности, что сегодня за пятак готовы продать отца и мать, уже даже и в паспортах не пишем, кто мы и что мы. Для того, чтобы воспитать патриотов, я бы наших радиослушателей направил в замечательный комплекс, который открыл святейший патриарх Кирилл весной, посетив Екатеринбург, Патриаршее подворье. Только что я был в этом удивительном здании, расположенном рядом с храмом на Крови. Там вы увидите музейные комнаты, где вся слава России запечатлена, так что, переходя из одну в другую, вы узнаете о хозяевах русской земли, российских самодержцах, узнаете, что государь не отрекался от престола, как это часто декларируется в исторических книгах, навязывается нашему народу. Но даже можете собственными глазами, как я сегодня, увидеть поддельную подпись, карандашом написанную на поддельной телеграмме, заранее составленной начальнику штаба и выданной впоследствии за манифест псевдоотречения, какого и которого не было. А как прекрасна державная библиотека, куда может записаться сегодня вслед за патриархом Кириллом, он первым заполнил членский билет, всякий житель Екатеринбурга. Там вы можете брать домой замечательные издания о истории нашей страны, редкие книги о царских слугах и свидетелях воспитания царевича Алексея. Там прекрасный подбор церковной, духовной литературы. Ах, я бы оттуда не ушел вовсе, если бы не прямой эфир на радио воскресенье, куда мне нужно было галопом по Европам приехать. А храм Николая Чудотворца на первом этаже Патриаршего подворья ни в сказке сказать, ни пером описать. Какое благолепие! Приходите, дорогие екатеринбуржцы, в Патриаршее подворье, только не говорите, что отец Артемий вас послал, а то меня уже не пустят в ваш город, потому что вы заполнили это здание музея, уже сотрудникам не дадите возможность ни есть, ни пить, ни спать. Подворье стоит того, чтобы там и все осмотреть, и записаться в библиотеку, и приобщиться к подлинной церковности в этом замечательном месте.
Батюшка, у нас вопрос, мы вас слушаем.
Отец Артемий, будьте добры, вот человек воцерковился, пришел в храм, покаялся в грехах, которые совершал когда-то. Вроде бы в душе примирился, ну, как сказать, примирился, ну, по крайней мере, раскаялся, да, в этих грехах.
Да.
Постоянно думает и жалеет о содеянном. А как узнать, что дальнейшая жизнь складывается по воле Божьей, как-то по промыслу Божьему? Не вразрез ли это идет с тем, вообще, что уготовано человеку? Хочется что-то доброе сделать, да, масштабное, вот как бы в противовес тем совершенным грехам.
А по воле Божией наша жизнь складывается тогда, когда мы избегаем тяжких грехов, так называемых смертных грехов, блуда, прелюбодеяния, сквернословия, воровства, злобы, доходящей до ненависти и убийства, отчаяния, безумной гордости, но когда с верой Богу и любовью к людям созидаем нашу жизнь, стараясь служить ближним, не слишком много думая о самих себе. Воля Божья выражена в трех замечательных действиях, свойствах христианской души, и каждый из нас может ежедневно проверять самого себя, по воле Божией я живу или нет, в свете слов святого апостола Павла. Воля Божья о Христе Иисусе заключается в том, чтобы, во-первых, всегда молиться на всякий день и час, на всяком месте, совершая не только положенные утренние и вечерние молитвы, но в душе тайно призывая имя нашего Спасителя и освящая этой молитвой весь круг нашей земной жизни. Во-вторых, за все благодарить. Воля Божья совершается с тем, кто не любит уныния, кто избегает ропота, кто находит светлую сторону каждого явления и поэтому носит в сердце бодрость, живительную радость, а она как раз является третьим свидетельством апостола Павла. Всегда подобает радоваться. Что значит всегда радоваться? То, о чем говорит Пречистая Дева: «Величи душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Боге спасе моем». Всегда радоваться значит, благодаря Богу за дар жизни, с радостью служить нашему Отечеству, считая каждый наступивший день некой драгоценностью, которую мы не в грязь должны бросить, но умело использовать, умножая в душе Божью благодать, точнее, сама она умножится, когда мы, словно свеча, сияем милостью, радостью, чистотою, мудростью, будем совершать предлежащие нам дела с огоньком, с искоркой. Итак, живи по воле Божией, екатеринбуржец, за все благодаря, всегда молясь, сохраняя радостное, оптимистичное настроение.
Батюшка, еще, если позволите, один вопрос от нашего радиослушателя. Мы вас слушаем.
Алло, можно говорить?
Да.
Раба Божья Алла из города Асбеста, батюшка, благословите.
Мир вам.
Во-первых, благодарность большая, искренняя от наших асбестовцев, от всего Урала, и как бы за ваши передачи и за воспитание нас, хотя бы взрослых, но в лице мы такие же дети. Я вопрос такой просто, что означает слово «поп»?
Слово «поп» — толоконный лоб. Оно означает, как бы вы думали, что? Это калька с греческого слова «паппас», что переводится на русский как «отец». Поэтому малоупотребительное в современном мире слово «поп», оно устаревшее. Оно только слышалось в советское время с уничижительным оттенком и в дореволюционное время без всякого уничижительного оттенка, ибо и означало то, что означает «отец Артемий», «отец Николай», «отец Сергий». Сейчас оно не употребляется практически, но мы заменяем его другими словами «священник», «иерей». Ну, а в обращении «батюшка». Сегодня какой-нибудь гражданин, обратившись на улице к лицу духовного сословия с просьбой «поп, а поп, дай 5 рублей», сразу показывает свою принадлежность к бомжам.
Батюшка, вот такой вопрос. Мама Лена говорит, что ее сын как-то слышал вашу сказку про Кока-Колу, и с этим напитком проблем не было. Сын не хотел ее пить. Пишете ли вы еще какие-нибудь сказки? Где их можно найти?
За эту сказку, надо сказать, я пострадал. Да. Оказывается, при Московском университете есть какое-то общество атеистов, видимо, из числа переучившихся доцентов. И они, найдя в одном из журналов мою сказку о том, как Илья Муромец расправился с концерном «Кока-Кола», выстроенным где-то в провинции, так что «Кока-Кола» разлилась по всей земле, сгубила наши урожаи и отравила окружающую среду теми консервантами, которые в нее вложены. За эту сказку мне пришлось потерпеть немало нареканий. Я, впрочем, хорошо отношусь к американцам, особенно к православной русской Америке. Говорят, поговаривают, будто Обама наш далекий родственник, но будто бы в селении, где он жил, несколько столетий тому назад проживал родственник Александра Сергеевича Пушкина. Так что Обама, находясь в родстве с Александром Сергеевичем Пушкиным, даже собственную дочку назвал в честь Натальи Николаевны Гончаровой. Я думаю, совсем немного времени остается до посещения Обамой России, принятия им православного крещения, с тем, чтобы он возвратил финансовые потоки из Америки в Россию не в качестве каких-то инвестиций, а в качестве контрибуции. Отдал бы, может быть, со временем нам Аляску и Калифорнию, которую, между прочим, осваивали русские мореплаватели и землепроходцы. Поблагодарил бы Россию за прекращение войны между северными и южными американскими штатами, а ведь не секрет, что в районе пролива Гудзон встала русская эскадра и настолько напугала южные штаты, что война прекратилась. Снимет установку ХААРП, которая, как поговаривают длинные языки, находится где-то на Аляске, и через ее излучение меняется сейчас мировой климат не в лучшую сторону. Словом, помечтаем еще немножко. Свободный прямой эфир нам это позволяет. Ну а возвращаясь к теме нашего вопроса, мы с вами говорили о
Кока-Коле
и сказках. Я сейчас пишу книгу воспоминаний. Даже у меня есть название для этой книги «С высоты птичьего полета». Пишу в этой книге, вспоминаю эпизоды из своего детства и рассматриваю уже как пожилой человек, что в них, каких-то вехах моей детской жизни, предуказывало мне на события настоящего времени. Буду рад подарить детской радиостудии один замечательный журнал, который издается в Калуге, может быть, вы слыхали или видели его, называется он «Кораблик», патриотический журнал с очень высокого уровня статьями, и там напечатана одна из глав этой книги. Может быть, если мне повезет, то ее даже по радио зачитают, и таким образом екатеринбуржцы смогут поддержать меня и помолиться о том, чтобы начатое я выполнил и в следующий раз привез самую книгу для жестокого, жесткого и критического суда со стороны почтенной аудитории.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Всех Святых в Красном Селе города Москвы, протоиереем Артемием Владимировым. Батюшка, пожалуйста, благословите наших радиослушателей, чтобы наши мечты стали реальностью, чтобы Кока-Кола не разлилась по всей земле. Что нам делать?
Не разольется, потому что ваши сугробы и снежные заносы этому воспрепятствуют. Она образует только отдельные болотца, которые легко можно будет осушить современными средствами. Ну а мне хочется пожелать Екатеринбургу, чтобы он по-прежнему пребывал в этой рождественской сказке. Ах, уральский снежок! Ах, уральские морозцы! Я приехал сюда и как будто возвратился в собственное детство и хотел бы бесплатно поработать Дедом Морозом на рождественских елках, но, боюсь, правда, Москва меня не отпустит. Желаю всем мира, радости, здоровья, здорового образа жизни, так, чтобы спасение России здесь, в Урале, набрав свою силу, расходилась светлыми лучами от Кёнигсберга до Владивостока.